и праздники. Наша сегодняшняя передача посвящена уникальному юбилею 50-летию со дня вручения Нобелевской премии по химии Ярославу Гейровскому. Участие в программе примет сын и последователь ученого, старший научный сотрудник Института физической химии Академии наук Чешской Республики, автор и соавтор более 100 научных работ в области полярографии Михаил Гейровский. Работай прилежно, начал, доведи до конца, результаты опубликуй. Оному академическому креду Гейровский следовал неукоснительно, передавал его и своим многочисленным ученикам. Делом его жизни стало создание и совершенствование полярографии, одного из важнейших электрохимических методов анализа и исследования. Гейровский и Масуцу Шиката стали создателями первого в мире полярографа, прибора с автоматической регистрацией результатов, который быстро и эффективно определял состав раствора. За способ, предложенный чехословацким ученым еще в 1922 году, в 1959 ему была предоставлена Нобелевская премия. Согласно традиции, вручение этой престижной награды произошло в Стокгольме 10 декабря. Нобелевский диплом и медаль Гейровский получил из рук короля Швеции Густава VI. Приветственную речь лауреату, как принято, на его родном языке произнес член Нобелевского комитета по химии профессор Ландер.
Профессор Гейровский, вы являетесь основателем одного из важнейших методов современного химического анализа. Ваш прибор исключительно прост. Всего несколько капель ртути. Однако вы и ваши коллеги доказали, что его возможно использовать в самых разных целях. Прошли годы, прежде чем на метод полярографии обратили внимание зарубежные научные учреждения. Его значение неуклонно растет. Постепенно он завоевал доверие аналитических химиков. Позвольте вас искренне поздравить от имени Королевской академии наук Швеции. Примите, пожалуйста, Нобелевскую премию по химии из рук нашего короля.
Просим вас, abyste przedstąpil, a przyjął letoszni Nobelową cenę chemiczną z ruką naszego króla.
Och på detta slaviska manér så introducerade alltså professor Arne Ölander Jaroslav Gejrovskij som nu möter den svenske kung.
В Нобелевской лекции Гейровский объяснил, почему свою жизнь он связал с капельным ртутным электродом.
Физическое состояние при падении, а также химические изменения при пропускании тока хорошо известны. И явления, протекающие при падении ртутной капли электрода, воспроизводятся с высокой точностью. Процессы на электроде могут быть быстро и математически точно описаны.
О значении данного метода свидетельствует количество публикаций, посвященных полярографии. Послушаем запись слов профессора.
От початку полярографии в році 1922.
С самого зарождения полярографии в 1922 году мы старались регистрировать по возможности все работы, опубликованные на данную тему у нас и за рубежом. На протяжении 40 лет мы насчитали их около 13 тысяч. Среди них более 50 учебников на 16 языках.
И это только при жизни ученого, отличавшегося невероятной трудоспособностью и требовательностью к себе. Как вспоминал в 1987 году ученик Гейровского академик Антонин Волчек,
Главным девизом Гейровского было «опыты днем, учеба вечером и ночью», так, чтобы лучше использовать время в лаборатории. В институт же он приходил около 8 утра. От своих коллег, в том числе студентов, требовал, чтобы и они в это время уже были на местах. С работы он уходил около 7 вечера. С 6 профессор уже прохаживался по лаборатории, интересовался, чем мы занимаемся. Обычно мы уходили позже 7, позже, чем он. Однако, если он не находил кого-нибудь в лаборатории около 7, на следующий день обязательно спрашивал, что же такого происходило важного, что невозможно было подождать. Да нет, это был не педантизм, просто он считал, что в институте все такие же энтузиасты науки, каким был он сам.
Про ту праці а веду аси ве стейнеї мірі, яко мел і он.
Ярослав Гейровский родился 20 декабря 1890 года в Праге в семье преподавателя римского права Карлова университета Леопольда Гейровского и его супруги Клары. У Ярослава было 3 старших сестры – Клара, Мария, Хелена и младший брат Леопольд, в будущем юрист и выдающийся деятель Чехословацкого энтомологического общества. В многочисленном семействе Гейровских не было места скуке. Главным инициатором домашних концертов и неподражаемым рассказчиком сказок был отец. По воскресеньям Гейровские выезжали за город и совершали прогулки по пражским окрестностям. Во время этих экспедиций братья собирали гербарии и занимательные образцы природных материалов. В детстве Ярослав даже начал писать учебник по природоведению, снабжая его собственными иллюстрациями, продолжает Михаил Гейровский.
Опатчилися разитко, где было написано природописные сбирки братьев Гейровских.
У них даже была печать с надписью «Природоведческие коллекции братьев Гейровских». Причем до этого в нашей семье такой традиции не существовало. Ведь даже мой прапрадедушка был юристом. Однако Леопольд Гейровский старался раскрыть и развивать способности своих детей и однозначно поощрял увлечение моего отца.
В том таки и моего татинка подпорова.
Среднее образование Ярослав Гейровский получил в Праге в академической гимназии. Среди его преподавателей был известный историк, писатель и педагог Зигмунд Винтер, а одноклассников – Карел Чапок. Поддерживали ли они знакомство и после окончания школы?
Ну, так и нагодов. Жди се поткали, так жди тогда были псательские разговоры.
Бывало, они случайно пересекались и тогда обменивались несколькими дружескими фразами. Однако большими приятелями себя не считали. Еще в гимназии Чапок сосредоточился на литературной работе. Интересы же моего отца относились к области точных наук.
Его заем был инде, он был на экзактные веды.
В 1904 году лауреатом Нобелевской премии стал английский химик сэр Уильям Рамзей. Событие это необычайно вдохновило молодого Гейровского. В 14 лет он раз и навсегда решил, что свяжет свое будущее с физической химией. После получения аттестата зрелости в 1909 году Гейровский записался на философский факультет Карлова университета на кафедру физики, химии и математики. Самостоятельного факультета естественных наук в то время в Праге не существовало. Однако вскоре он принял решение о необходимости учебы в Англии.
Когда начал студовать на университете, так,
во время учебы в университете отца удивило, что в Праге не преподавалась физическая химия, то есть наука, которая его интересовала больше всего. Поэтому он заявил своему отцу, что хочет поехать в Англию учиться у самого Рамзея. Мой дед проявил большое великодушие и твердую уверенность в способностях своего сына, когда согласился на этот шаг. Ведь это было довольно дорого, особенно при условии, что у вас в семье еще три дочери.
Дедочек имел еще три дочери.
Осенью 1910 года Гейровский отправился в Англию, чтобы продолжить свою учебу в университетском колледже Лондона. Ему повезло, на протяжении первого курса он действительно посещал лекции Рамзея. Тем самым мечта Гейровского, который спустя три года стал бакалавром естественных наук, осуществилась. Однако планом по дальнейшей научной работе в электрохимической лаборатории преемника Рамзея, физиохимика Фредерика Джорджа Донана, под руководством которого одаренный чешский студент проработал два года, исполниться не удалось.
Bohužel v roce 2014, když přijel o prázdninách do Prahy.
К сожалению, в 1914 году, когда отец на каникулы приехал в Прагу, началась Первая мировая война. Отцу пришлось идти в армию и, теоретически, воевать против Англии, страны, в которой он получил образование и которой привязался чисто по-человечески. К счастью, из-за хрупкого телосложения его определили на службу в военный госпиталь в должности химика и рентгенолога.
До армады к немоцницам, воинским немоцницам.
Несмотря на свои военные обязанности, Гейровский завершил диссертацию по электрохимии алюминия, теме, которая увлекла его еще во время учебы в Англии.
Незадолго до окончания войны, на нем еще был военный мундир, отец отнес свою работу в Пражский университет. Одним из экзаменаторов был преподаватель экспериментальной физики Богумил Кучера. Профессор спросил моего отца, знаком ли он с капельным ртутным электродом. Итогом стало приглашение к совместным исследованиям. Такое вот счастливое стечение обстоятельств.
Tohle to byla taková náhod, schoda náhod.
После успешной защиты Гейровский стал доктором философских наук Пражского университета, а через пару лет доктором естественных наук Университетского колледжа Лондона. Главное открытие его жизни пришлось на 22 февраля 1922 года.
Té методе от той доби, от того дня, власне, зустал отец...
Полярографии мой отец посвятил всю свою дальнейшую жизнь. Человек он был ответственный, привык работать систематически. Так произошло, что с его именем связана целая веха истории полярографии.
К тому модерному вивою той методы.
Thank you. 1922 году Гировский назначен экстраординарным, а в 1926 году в возрасте 36 лет первым ординарным профессором физической химии Карлова университета. В том же году Гировский женился на 23-летней Марии Куржановой.
Ну, то было, мыслим, таки огромне счастна.
Это было большое счастье, что он выбрал себе спутницу жизни, которая помогала ему в достижении его главной цели. Мама училась на филфаке, изучала французский язык, но отец убедил ее выйти за него замуж раньше, чем она защитилась. Мама переводила его труды на французский язык, заботилась о детях, создавала нам все условия. После открытия института полярографии работала там секретарем. Всегда и во всем была ему огромной поддержкой.
Рассказывает Михаил Гейровский. Вскоре после свадьбы супруги на полгода уехали в Париж, куда Гейровский получил стипендию Рокфеллера. После немецкой оккупации Чехословакии в 1939 году все высшие учебные заведения были закрыты, и их факультеты переведены в Германию. Однако Гейровскому удалось продолжить свои исследования благодаря покровительству немецкого профессора Йоганна Бема.
Когда завалки... Немцы обсадили чешские высокие школы.
Во время войны, после того, как немцы оккупировали чешские вузы и Пражский университет, у отца был друг чех по матери, который родился в чешских Будьёвицах. Профессор Бем был настроен против нацистов, однако после того, как он вернулся в Прагу, вопреки его убеждениям, его сделали комендантом чешского факультета естественных наук. Таким образом, институт химии, в котором работал мой отец, оказался в ведомстве его друга. Профессор Бем пришел к отцу и извинился перед ним, сказал, что он очень расстроен сложившейся ситуацией, но что отец может и дальше пользоваться своими лабораториями. Отец с благодарностью воспользовался этой возможностью, продолжив свои экспериментальные исследования. Тогда он написал свою книгу по поляриографии.
После войны это привело к подозрениям Гейровского в сотрудничестве с фашистами. Его сын это отрицает.
Але як мне скончила валка, так татинкові колегове шикали, а Гейровский сполупрацовал с немцами.
После войны некоторые коллеги моего отца обвинили его в сотрудничестве с немцами, считали, что он не должен больше работать в университете. Прошло какое-то время, прежде чем имя отца было очищено и все обвинения признаны несправедливыми. Профессор Бем, который тоже немало рисковал, пустив Чеха в оккупированный немцами университет, был признан демократом. Отец смог продолжить свою работу, но первые месяцы для него были очень горькими. Сотрудником нацистов он не был, всегда являлся сторонником демократических взглядов. Пожалуй, это был единственный момент в его жизни, когда он был очень несчастлив. Однако, в принципе, его отличала способность адаптироваться к любой ситуации. Ему удавалось вдохновлять своих студентов, заинтересовывать их научной работой, и это ему приносило искреннюю радость.
Летом 1945 года Карлов университет открылся вновь. Еще через 5 лет в Праге был основан Институт полярографии, первым директором которого до 1963 года был Ярослав Гейровский. На протяжении своей жизни он являлся почетным членом многих научных академий и химических обществ, был вице-президентом Международного общества физиков, главой полярографического общества в Лондоне, почетным членом полярографического общества Японии. Умер Ярослав Гейровский в 1967 году в возрасте 76 лет. Похоронен в Праге на Вышеградском кладбище.
Thank you.
получить представление о полярографии, а также воочию лицезреть приборы, на которых работал чешский лауреат Нобелевской премии по химии, можно на передвижной выставке «История капли», о которой мы уже рассказывали в одной из наших предыдущих передач. Экспозиция состоит из 10 стендов, на которых выставлены уникальные фотографии из семейного альбома Гейровских и другие документальные материалы.
To je těžko říct, co je nejzajímavější. Tam je vystavena celá.
Сложно сказать, какой экспонат этой выставки является самым интересным. Там выставлена целая серия полярографических приборов, в том числе одна из последних моделей, где весь процесс управляется компьютером.
Целая метода жизни почитачем.
Рассказывает Михаил Гейровский. Правда ли, что ваш отец был не только выдающимся ученым, но и талантливым музыкантом?
Ано, то и правда. Он так и был в Байройте, еще студент.
Да, это так. Еще студентом в Байройте он слушал оперы Рихарда Вагнера. Отец был романтиком в душе, и ему нравилась музыка этого композитора. По тем временам она считалась самой современной и была ему интересна. Ведь сам он был хорошим пианистом, играл до самой старости. Я тоже учился музыке, но, к сожалению, не в такой степени был одарен. Сегодня бы я уже, наверное, даже не осмелился сесть за инструмент. Ну, у отца это был талант.
Я не трогал сесть к пиану, но отец имел то надание.
По воспоминаниям Михаила Гейровского, помимо музыки, его отец активно интересовался изобразительным искусством. За границей он первым делом шел в картинную галерею, старался не пропускать концертов и обязательно посещал зоопарк. Животных он обожал с детства.
Когда мы приехали некам, где имели пейски,
когда мы приходили в гости в семью, где были собаки, они бежали к отцу, а нас, детей, игнорировали. Почему-то они чувствовали к нему большое доверие. Мы даже немного завидовали. Когда же мы собирались в зоосад, он припасал корм для зверей. Слон, когда видел моего отца, двигался поближе к решетке и хоботом выискивал в его сумке что-нибудь лакомое. Так что отец был не только ученым, но и обыкновенным смертным. Впрочем, его профессиональная дорога была уникальна, была увенчана Нобелевской премией, и с этой точки зрения он был чрезвычайно счастливым человеком.
Так это был, в том смысле был очень счастливый человек.
Ярослав Гейровский родился в Австро-Венгрии и умер в социалистической Чехословакии. Пережил две мировые войны и смену четырех политических режимов. Осуществил свою детскую мечту и стал лауреатом Нобелевской премии. Основал институт полярографии и воспитал массу учеников. Но прежде всего он был настоящим ученым и жил для науки. Являлся носителем ценных традиций интеллигенции времен Первой Чехословацкой Республики и передал их своим потомкам и многочисленным ученикам.